Предстоящая зима станет для российской электроэнергетики не менее сложной, чем предыдущая, хоть и прогнозируется менее холодной, заявил на днях глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс. По оценкам компании, с дефицитом электроэнергии могут столкнуться 16 российских регионов. Минувшей зимой ограничения энергопотребления вводились только в трех. Почему в стране все больше не хватает электроэнергии? И действительно ли ее мало? Тему продолжит Сергей Сининский.
Нехватку электроэнергии в России на фоне значительного роста спроса на нее объясняют, с одной стороны, нехваткой топлива для тепловых электростанций, в первую очередь газа, а с другой – нехваткой в России самих мощностей производства электроэнергии. Последнее должно подразумевать, по идее, что действующие мощности загружены полностью. Наш первый собеседник в Москве – аналитик по электроэнергетике инвестиционной группы «АТОН» Дмитрий Скрябин.
Проблема нехватки мощностей, она несколько преувеличена. Действительно, существует нехватка именно генерирующих мощностей, но лишь точечно в нескольких регионах, как там Москва, Тюмень, например. Если смотреть в целом по России, то именно генерирующих мощностей пока еще достаточно. Например, у нас есть избытки мощности в северо-западном регионе, на Волге, в Сибири. Проблема первая в нехватке топлива, особенно газа в центральном регионе. Есть, например, несколько электростанций, которые могут быть загружены наполовину больше, чем они загружены сейчас, если была дополнительная поставка газа на эти станции. Ее нет. И вторая проблема – это отсутствие сетей. Чтобы передать электроэнергию, которую можно выработать, например, дополнительно в Сибири, на Урал, нужны дополнительные сети. Их нет. То есть физически не хватает пропускной способности сетей. То есть либо нужно модернизировать старые сети, а, скорее всего, нужно строить именно новые сети.
Почти две трети всего российского газа добывается на двух крупных месторождениях – Уренгой и Ямбург, где добыча постепенно сокращается. Может ли «Газпром» обойтись в будущем на фоне значительного роста внутреннего потребления газа и обязательств крупных поставок в Европу, а затем и в Азию, без обязательного освоения подобных же крупных месторождений, например, на полуострове Ямал или Штокмановского в Баренцевом море, то есть либо за счет более мелких месторождений, либо скупая газ у независимых его производителей в России. Аналитик по нефти и газу инвестиционной компании «Антанта Капитал» Александр Блохин.
Ну, конечно, обойтись не может, потому что любое месторождение, оно рано или поздно истощается, добыча там падает, и падение добычи где-то надо компенсировать. «Газпром» уже практически начал разработку месторождений полуострова Ямал, и разработка их очень затратная. В начале октября текущего года правление «Газпрома» уже приняло решение, чтобы начать полномасштабные инвестиции в освоение первого из месторождений на полуострове Ямала. Оно называется Баваненковское. Оно должно дать газ в промышленных объемах уже в 2011 году. Помимо Баваненковского есть еще Штокмановское месторождение на шельфе Баренцевого моря. Но даже этого газа с двух новых месторождений не будет хватать для того, чтобы удовлетворить потребности как России, так и зарубежных потребителей. И «Газпрому» нельзя будет обойтись без того, чтобы использовать ресурсы независимых производителей газа. Считается, что если в настоящее время их доля в общей добыче составляет примерно 7-8%, то лет через 5-10 эта доля должна вырасти до 15-20, а то и более процентов.
Вспомним общую структуру энергетического баланса России. Две трети всей электроэнергии производят тепловые электростанции и примерно по 15-17% атомные и гидростанции. Среди тепловых станций доминируют те, которые работают на газе. Две трети производства в этом секторе энергетики. И лишь одна треть приходится на станции, работающие на угле и мазуте. В целом на газовых станциях производится почти половина всей электроэнергии России. В этом контексте, теоретически, что эффективнее для расширения производства электроэнергии? Осваивать новые угольные технологии или некие мазутные? Дмитрий Скрябин.
Мне кажется, что история сжигания мазута, она просто нереальна. Во-первых, по причине энерговизны мазута. Стоимость мазута сейчас раза в 4 дороже, чем стоимость газа. И б, по причине низкой эффективности этого процесса. В этом отношении, мне кажется, угольная генерация гораздо более интересна, хотя она и стоит дороже в плане капитального строительства угольной станции. Но учитывая огромный запас угля в России, учитывая тот факт, что во всех там европейских странах, в Америке, за рубежом, уголь стоит гораздо дешевле, чем газ, в России пока сохраняется паритет по стоимости угля и газа, я думаю, что что угольное топливо со временем станет более дешевым и более экономичным в России. Поэтому, мне кажется, нужно сконцентрироваться на строительстве угольных станций. И второй момент. Есть вопрос эффективности использования газа. В России эффективность использования газа процентов на 50, в два раза ниже, чем эффективность сжигания газа за рубежом в той же Европе. То есть необходимо переходить не то что на новые станции, а на новые технологии. Просто на этом объеме вырабатывается в два раза больше электроэнергии или в полтора раза больше. Вот в чем еще вопрос.
Сам по себе потенциал энергосбережения в этом секторе российской энергетики огромен, отмечает руководитель Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.
Мы должны и можем в России в ближайшие 10 лет развивать энергетику, не увеличивая объемы потребления природных ресурсов энергетических. То есть мы можем, например, в отношении природного газа 10 лет увеличивать производство электроэнергии, тепловой энергии на основе газа, не увеличивая масштабы его потребления. Потенциал энергосбережения в отношении газа в России составляет примерно 180 миллиардов кубометров. Вот это тот ресурс, который мы сегодня должны использовать, а не переходить на уголь, а не, сломя голову, развивать атомные электростанции.
180 миллиардов кубометров – это ровно 1/3 от всей добычи газа в России в 2005 году. Министр промышленности и энергетики Виктор Христенко говорил на днях о том, что к 2015 году тарифы на газ для промышленных потребителей в России должны быть повышены до 130-140 долларов за 1000 кубометров, то есть примерно в 2,5 раза по сравнению с нынешними. И как определить общее соотношение роста тарифов на газ и общих темпов инфляции в стране? Александр Блохин.
Считается, что в среднем для промышленных потребителей в настоящее время газ стоит примерно 40 долларов за 1000 кубометров. То есть к 2015 году его цена, если исходить из слов Христенко, должна вырасти даже не в 2,5 раза, а еще больше, в 3-3,5 раза. Что же касается влияния повышения тарифов на инфляцию, то сейчас то же самое РАО ЕС покупает треть потребляемого газа для своих электростанций по ценам на 10-50% больше, чем тарифы, которые официально были зафиксированы правительством. Почему это происходит? Существуют так называемые сверхлимитные объемы газа, которые «Газпром» по закону может продавать чуть выше зафиксированных тарифов, а также РАО ЕС вынуждена прибегать к услугам независимых производителей газа. То есть уже сейчас мы платим практически по чуть более высоким тарифам в среднем, чем они были установлены государством. Если же РАО ЕС оно будет покупать весь газ по, так сказать, свободным ценам, энерготарифы они увеличатся, но считается, что все это увеличение даст рост инфляции в целом по стране примерно на 1-2%.
Главный энергетик России Анатолий Чубайс еще летом предложил «Газпрому» почти вдвое повысить тарифы на газ для промышленных потребителей, в том числе и для самих энергетиков. Но теперь РАО ЕС фактически отказывается от таких предложений. В чем экономическая логика и в первом, и во втором случае? Дмитрий Скрябин.
Логика предложения РАО по увеличению цен на газ мне видится в том, что сейчас РАО планирует или хочет, скажем так, при строительстве за следующие 5 лет порядка 10% имеющихся мощностей в России, это 22 тысячи мегаватт, которые РАО планирует построить, необходимо решить вопросы, связанные с поставками топлива на новые станции. «Газпром» неохотно идет на увеличение объемов поставок газа на внутренний рынок, потому что на внутреннем рынке газ в 4 как минимум раза дешевле, чем при поставках того же самого газа на экспорт. Понятно, что Чубайс стремится повысить, скажем так, рентабельность внутренних поставок газа для «Газпрома», то есть мы повышаем цены на газ внутренние, а вы нам больше газа по этим ценам поставляете. Но, с другой стороны, необходимо повысить тарифы тогда на электроэнергию процентов на 25-30, если повышается цена на топливо. И мне кажется, это как раз и остановило процесс. Повышение тарифов на 30% по опасениям правительства могут вызвать рост инфляции. И поэтому было рекомендовано РАО обратить внимание на альтернативные источники топлива, такие как, например, уголь.
Теоретически, насколько или во сколько раз внутренние тарифы на газ в России должны быть повышены, чтобы доходы самого «Газпрома» от продажи газа на внутреннем рынке могли бы примерно соответствовать тем доходам, которые компания получает от экспорта газа в Европу? Александр Блохин.
Чтобы выйти на приемлемый уровень рентабельности, наверное, следует поднять тарифы на газ с нынешних 40 за 1000 кубометров до 70-80 долларов за 1000 кубометров. Подчеркну, это не для населения, а в первую очередь для промышленных потребителей. Но я думаю, что в предвыборный год такое предложение вряд ли пройдет. Скорее всего, тарифы на газ увеличатся не на 15%, как это заложено в бюджете на следующий год, ну а, скажем, процентов на 30%. Что же касается сравнения сравнении уровней доходности на зарубежных рынках и на внутреннем российском рынке, может быть, когда-нибудь в будущем сравняется, но я думаю, в течение ближайших лет этого не произойдет.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве руководитель Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков, аналитик по электроэнергетике инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин и аналитик по нефти и газу инвестиционной компании «Антанта Капитал» Александр Блохин.
О проблемах российской электроэнергетики рассказывал Сергей Сининский. Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я родился в Англии. Мама русская. А по-английски я русский. Ну, может быть, одна... 16-я, из меня чувствую себя английским.
В «Поверх барьеров» 13-летний лондонский музыкант русского происхождения Алекс Прайер. В пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Я не очень даже хотел учить русский язык, пока я не был в России в первый раз в 7 лет. Я был в Суздале, в Владимире, в Новгороде. Все, я залюбил Россию, все.
Радио